Всякий раз, когда мы приходим на место поклонения, мы приходим, чтобы познать Бога, встретиться с Ним, что-то новое узнать о Нем. И в силу этого нашим неизменным эпиграфом в познании Бога, который мы можем познавать, безусловно, изучая Писание, я прочту место Евангелия Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, все то, что Бог хотел сказать о себе, Он сокрыл в законе, в пророках и псалмах. И поэтому сегодня наше служение будет несколько необычным в том, что сегодня я буду отвечать на вопросы, которые получил по вашим запискам. То есть, чем больше будет вопросов, тем чаще будут у нас служения вопросы-ответы. Итак, первый вопрос. Помогите, пожалуйста, мне разобраться со своей совестью. Не знаю, как правильно себя вести, да, и не только я. Когда приглашают на день рождения в ресторан, где каждого обязуют платить за самого себя, и приглашают большое количество человек и принести еще и подарок. Как быть, чтобы чувствовать себя комфортабельно? Я так не был воспитан. Я помню, когда я только приехал в Америку, один из братьев подошел, говорит, ты обязательно должен побыть в китайском ресторане. Ты никогда не был? Нет. Вот пойдем, я тебя поведу. Вот мы только приехали, нас привели в ресторан. Ну, такой дешевый на тот момент, $5 за человека, то есть вот там что-то принесли нам. Ну и когда мы покушали, он достал чек, я удивился, вот чековую книжку, выписал на себя и на жену $10 и говорит, если у тебя нет, я могу тебе занять. А у меня как раз было только $10, думаю, хорошо, что вот у меня $10 нашлось, и я был немножко тоже шокирован, я тоже так не был воспитан, если я приглашаю человека, то я его оплачиваю. Я не надеялся, раз меня пригласили, и я согласился, я надеялся, что этот человек раз пригласил меня, значит, он меня оплатит. А тут оказалось, что он так спокойно выписал чек на себя и говорит, если видит, что я немного в замешательстве, если у тебя нет, я тебе займу. Потом, в общем-то, я узнал, что даже приглашаю невесту здесь, иногда молодой человек платит за себя, она платит за себя, что меня тоже повергло в шок. Ну, наверное, это такая культура. Однако, чтобы чувствовать себя комфортабельно, когда я узнал об этом и когда меня приглашают, то я отказываюсь от такого приглашения всегда. Мне некомфортабельно есть с тем человеком, который меня приглашает, и я буду платить за себя. Мне некомфортабельно. Я заплачу за него с удовольствием. Если ты приглашаешь, плати. Не приглашаешь или хочешь вместе просто покушать, пригласись. Скажи, вот я хочу побыть с вами вместе, не могли бы вы меня пригласить? И я тоже это пойму, это нормально, тогда я тебя приглашу, я тебя оплачу. Но я думаю, это какая-то культура, как говорят, но навряд ли это культура, это нечто бескультурье. То есть я полагаю, что мы должны знать, что если мы приглашаем кого-либо на день рождения, то обязаны они подарки или нет приносить, никто не обязует обычно. Можете приносить, можете не приносить. И коль приглашаете, то вы обязаны этих людей оплатить, если вы их приглашаете в ресторан, или накормить их. Если же это ваши близкие, и вы хотите, чтобы они вам помогли, мы это делаем тоже часто, просим, не могли бы вы прийти с тортом, с печь, помочь мне? Это нормально, каждый приносит там от себя что-то, и таким образом помогаем. Поэтому я думаю, что это общая культура воспитания мировая, она, в общем-то, должна и быть, а это нечто вон из ряда и не вписывается ни в какую культуру. Это просто, то есть, возможность поступать корыстолюбиво, недружелюбно, неправильно со своим ближним, используя его как бы, вот под днем рождения я сейчас получу много подарков, и плюс ни за что не отвечаю, каждый за себя будет платить, или мне ничего не нужно делать. Так не делается, поэтому просто, чтобы чувствовать себя комфортабельно, вы можете найти всегда 100 причин для того, чтобы отказаться. Когда я уже знаю, то я просто нахожу причину отказаться, потому что я знаю человека, я не исправлю, указывать ему не хочу. Хочет он жить вот по таким правилам, пусть себе живет. Хорошо, следующий вопрос. Кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Матфея 5:19. Так это что, и нарушители будут в Царстве Небесном? Нарушители – это, наверное, грешники. Нет, здесь говорится не о грешниках, а о праведниках, которые по определенным причинам всегда могут нарушить одну из малейших заповедей. За что они будут лишены, согласно слов Христа, определенного ранга или достоинства в Царстве Небесном, которым они при соблюдении этой малейшей заповеди могли бы обладать. Обратите внимание, здесь говорится, во-первых, о нарушении не всех одновременно малейших заповедей, а какой-то конкретной одной, потому что малейшие заповеди в целом составляют большую заповедь, так как каждая отдельная малейшая заповедь в этой Нагорной проповеди – это определенная грань или определенная часть большой заповеди. Потому что все эти малейшие заповеди вращаются вокруг одной большой заповеди, представляющей интересы многогранных и многоуровневых взаимоотношений Бога с человеком. Давайте прочтем их, чтобы понимать, потому что люди часто не понимают, о каких заповедях идет речь. Когда говорится, кто нарушит одну из заповедей сих малейших, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется. Итак, давайте начнем с 3 стиха Матфея, 5 глава. Здесь перечисляются заповеди. Первая заповедь – «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Вторая заповедь – «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Малейшие заповеди. Третья заповедь – «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Четвертая заповедь – «Блаженны алчущие, жаждущие правды, ибо они насытятся». Пятая заповедь – «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Шестая заповедь – «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Седьмая заповедь – «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Восьмая – «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Далее Иисус говорит: «Вы соль земли, вы свет мира». И когда Он сказал вот эти заповеди, которые вот сейчас мы слышали, после этого Он сказал: «Если кто нарушит одну из заповедей сих малейших, то тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит великим». Поэтому здесь также говорится о таком нарушении, когда заповедь выполняется с некоторыми отклонениями или не на все 100%. Вот представьте, блажен ты, говорит, или хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Или же вот когда одно зерно приносит в 30 крат, другое в 60, а другое в 100. Вы видите, не все приносят одинаковое количество или уровень. Вот мы говорим, есть много уровней. Человек может творить заповедь по разным масштабам. На высоком уровне он может на более низком уровне творить. Господь отблагодарит человека за любой уровень. Как я сказал, дайте возможность людям самим выбирать уровень служение Богу и общение с Богом. Не надо всех подстраивать под себя. Я хожу на каждое служение, и все поэтому обязаны ходить на каждое служение. И кто не придет на каждое служение, мы будем расценивать такого человека недуховным. Мы будем его как-то угнетать, будем его обличать и будем все время об этом говорить. И тогда он будет еще меньше и меньше ходить и совсем уйдет. То есть дайте людям самим выбирать уровень общения, служения и поклонения Богу. Господь здесь не говорит: плохо, ты 100% не принес, поэтому уходи. Здесь только будут все, кто приносит 100%. Поэтому, я думаю, нарушение часто бывает не полное, а частичное, или же вот не во всей полноте. В-третьих, по смыслу здесь говорится о таком нарушении, которое находится вне ведения человека. и воспринимается им не как нарушение. Практически каждое деноминационное движение имеет какую-нибудь малейшую заповедь, в пользу которой определяется их конфессия. И в пользу этой заповеди они нарушают другие заповеди, они выпирают одну главную, они ее делают более такой фундаментальной. Ну вот возьмите, допустим, баптисты делают фундаментальным крещение водою. На нем они концентрируются, поэтому они и называются баптисты, то есть крещенные водою, погруженные в воду. Пятидесятники делают главную ставку на крещение Святым Духом со знамением иных языков. И у них не является главным эта доктрина. Затемняются другие. То есть, вот представляете, когда на теле появляется какой-то большой орган. Вот нос раз вот увеличился, или ухо одно. Или вот, ну, челюсть вот так отросла лошадиная. Или рука одна маленькая, другая большая. Или наоборот, вот что-то вот расперло, выперло где-то и ходит с таким, а другой вот с таким. Здесь нужен какой-то баланс. И здесь вот имеется в виду, что каждое уже само слово «доминировать», деноминация, она доминирует, утверждая что-то определенное одно, а не дает равновесие, потому что каждое христианское вероучение, в общем-то, правильно говорит, но только неправильно в том, что оно говорит вот это главное, в то время, когда там все главное, там нету что-то неглавного. То есть я помню, я говорил о Святом Духе, и люди меня не знали в собрании. Ко мне подскочила группа братьев, это было, по-моему, в Вене, или в Риме, сейчас не помню, и спрашивают меня: «Ты баптист?» Я говорю: «Да». «А какое ты право имеешь говорить о Святом Духе?» А я спрашиваю их: «А вы что, пятидесятники?» Они говорят: «Да, мы пятидесятники». «А как вы ухитрились стать пятидесятниками, будучи не баптистами?» Ведь слово «пятидесятник» – это крещенный. А крещение Святым Духом – это тоже крещение. Вот как вы, отрицая крещение, утверждаете, что вы пятидесятники? Они, значит, немножко оторопели. Вот. Ну, я не стал им объяснять, кто я такой. Иногда подходили ко мне другие и говорили: «Точно ты субботник?» Только они так хорошо знают Писание. Я говорю: «А как вы угадали?» Точно так говорю. То есть практически, когда мы говорим о чем-то или что-то, вот я здесь хочу показать, нарушается заповедь. В-четвертых, когда нарушается заповедь, как она может нарушаться, малейшая заповедь? Здесь говорится также о таком нарушении, которое не выступает практически против заповеди, а просто отменяет ее, полагая, что исполнение этой заповеди либо во времени, значит, уже прошло, либо еще не пришло время ее исполнять. Ну, вот так, допустим, учат в некоторых церквах, говоря, что крещение Духом Святым со знамением иных языков имело свое значение в первом веке, а потом, когда уже у нас появилось Писание и так далее, богословов куча, нам уже больше это не нужно. То есть, вот они полагают, что это уже не нужно, но они также принимают верою Иисуса Христа, также живут святой и чистой жизнью. И что ж теперь, вы скажете, послать их в ад? И что, они уже не дети Божьи? Но если вот кто-то из ваших детей что-то нарушает, вы что, их решаете, лишаете права быть вашим ребенком, вашим сыном или вашей дочерью? Нет, конечно, вы просто ожидаете, пока ребенок подрастет. Но если все-таки он какую-то вот заповедь нарушает. В-пятых, здесь говорится о таком нарушении, которое отменяет одну малейшую заповедь в пользу другой, полагая, что вместе они существовать не могут. Вы обратили внимание, здесь говорится: блаженны плачущие и блаженны радующиеся. И вот есть церкви, которые базируются на радости настолько, что если вы заплачете, не дай Бог, они скажут: с вами не в порядке, вам нужно каяться, вам нужно изгонять дух уныния. А здесь говорится: благословенны плачущие. Но есть, которые плачут и никогда не улыбаются, у них вечно грустно. То есть здесь говорится, видимо, о каком-то глубоком плаче, о какой-то глубокой скорби. И говорится о какой-то неведомой радости, которые могут сосуществовать, и не сосуществовать, а дружить. Дружить, вместе находиться.
И поэтому, когда в пользу одной малейшей заповеди устраняется другая, в неведении люди так думают, что раз так написано, вот они на одной заповеди базируются, то Христос говорит, кто нарушит одну из заповедей сих малейших, вот так вот начнет, значит, устранять одну ради другой, тот малейшим наречется. Далее в шестых здесь говорится о нарушении, если вы обратили внимание, не рядового человека, члена церкви, когда не рядовой человек нарушает, а человек, несущий ответственность за группу людей, во главе которой он находится и который хочет. Там написано, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, а кто сотворит и научит, обратите внимание, речь идет о людях, которые стоят во главе. Христос показал, что люди, стоящие во главе, оказывается, Иаков тоже об этом писал, «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергаемся всебольшому осуждению». То есть, если вы берете на себя смелость учить, а вдруг вы неправильно учите, да еще и других научите, а как вы потом пред Богом будете отвечать за это? Ведь Он спросит, люди доверяли вам, а вы их увели в сторону, вы не раскрыли им истины. Я беседовал с многими американскими пасторами, где, то есть человек пастором становится, когда его избирает специальный комитет старейшин в церкви, состоящий из людей толстосумов, которые много вкладывают, они решают политику церкви, они приглашают одного, второго, третьего, четвертого пастора, он проповедует у них, они ему платят, а потом они договариваются с ним, мы тебе будем давать столько-то вот в год оклад, за каждую проповедь ты будешь получать вот столько, но ты не должен говорить о прелюбодеянии и о блуде, ты не должен говорить о пьянстве, ты должен обходить эти вопросы. У людей и так достаточно вины, надо их поднимать, говорить, чтобы они были радостными. И вот ты можешь говорить, допустим, если люди, алкоголики, не могут выйти, они могут, значит, увлечься чем-то другим, вы скажи, увлекитесь спортом или чем-то. То есть вам надо отвлечься от одного и увлечься другим, но не говори, что это грех. И он подписывается под этим контрактом. И некоторые из них мне говорили, тебе хорошо, ты теократ. Ты можешь говорить все то, что тебе Бог открывает и как ты видишь. А мы не можем. Мы знаем, что это грех, но мы не можем. Мы потеряем работу. А ты не дорожишь этим для тебя. Ну, опять, ты платишь цену, мы не заплатили. Как уже Бог там разберется? Ну, хоть как-то, но мы будем содержать. То есть практически нарушаются заповеди таким образом, малейшие заповеди. И как уже Бог там будет разбираться, это малейшее или большее? Но вот здесь, чтобы вы поняли, речь идет вот об этих заповедях. Когда берется, что-то убирается, отменяется или выполняется не на полном уровне. И если вы обратили внимание, это интересные заповеди действительно поставлены, написано «блаженны, если они будут это делать для Господа». То есть это взаимоотношения между Богом и человеком, маленькие вот эти заповеди, мелкие, в разных, многогранное такое отношение и многоуровневое. Третья книга Царств, 23:6. Я прочту одно место Писания. Здесь говорится об одном пророке, которого Господь послал и сказал, пойдешь, скажешь царю вот этому так-то и так-то, и потом уйдешь, и когда будешь уходить, ни с кем не здоровайся, не отвечай никому на приветствие, и если тебя кто будет приглашать к себе в дом покушать, никому не заходи. Когда другой пророк услышал об этом, он вышел ему навстречу и сказал, я тоже пророк Господень, и Господь мне сказал, чтобы ты зашел и поел у меня хлеба. И тот зашел и поел у него хлеба. И когда они кончили кушать, этот пророк встал и сказал, «За то, что ты не послушал гласа Господа Бога твоего, сейчас ты выйдешь от меня, лев нападет на тебя и убьет тебя». 3 Царств 23:6. «И сказал ему, за то, что ты не слушаешь гласа Господа, убьет тебя лев, когда пойдешь от меня». Он пошел от него, и лев, встретив его, убил его. Пророк этот потом похоронил его в своей гробнице и сказал сыновьям своим, «Когда я умру, похороните меня рядом с ним в его гробнице, ибо это человек Божий». он потерял награду, он мог бы продолжать жить, выполняя дело Божие, служа Богу, и получил бы еще больше награды. А так он нарушил. Вот, Господь ему сказал, когда ты вот это сделаешь, это не значит, что Бог его отверг совсем, только за то, что он нарушил. Его обманули. Бог допустил такие, допускает иногда такие вещи, когда нас обманут и говорит, а ты знаешь, но у нас есть Слово Божие. Вот когда у нас есть Писание, для него это было как Писание. Если Господь сказал «не ходи», то он знал, что Бог неизменный в своем Слове. Бог не может сейчас сказать «не ходи», а потом на другой день скажет «ты знаешь, сын, я передумал». В общем, зайди, покушай, а почему бы и нет? Но Сын Божий тоже знал, что Отец неизменный в Слове Бог. И когда он молился, «Отче, может, у тебя есть другая какая-то воля или какой-то путь, чтобы мне не пить именно вот эту чашу?» Но потом понял, что бесполезно, эта молитва не будет услышана. Тогда он сказал, «Впрочем, не как я хочу, но как ты». И тогда пришел ангел и укреплял его. Еще одно место прочитаю, где человек теряет награду, но не теряет жизни вечной. 1 Царств 15:23. Это к Саулу Самуил говорит. «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что и идолопоклонство, за то, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Он потерял достоинство царя здесь на земле, был убит раньше времени, ушел, но он не потерял жизни вечной, он был помазанник Господен. Он не выполнил заповедь до конца, он выполнил, он пошел. Господь сказал, пойди и уничтожь мне врага, потому что когда мой народ выходил из Египта, то Амалек встретил его на пути и слабых уничтожал. И у Бога горел гнев, негодование на Амалека, а Амалек – это Исав. Что Исав за своим родным братом слабых убивал сзади. Поэтому пойди уничтожь, всех вырежь. Он же царя Амалецкого, то есть Агага, пощадил. Он пощадил лучших овец, то есть коров там. И говорит Самуил, это я для жертвоприношения Господу Богу твоему. Он говорит, не надо это приносить Богу, что Бог предал заклятие. Бог сказал, уничтожь все. То есть вот когда мы начинаем сами решать и сами добавлять нечто к заповеди или убавлять от малейшей заповеди, как-то вот извращая ее малейшим, мы уже здесь на земле будем много терять положений, то, что Бог нам дал, судьбу, которую дал, но мы не потеряем спасение, нарушая вот эти малейшие заповеди. Поэтому мы дети Божьи. И все мы, как говорит Иаков, много согрешаем. И кто не согрешает в слове, тот совершенный. Но у нас всегда есть возможность покаяться и восстановиться. Поэтому нельзя полагать, что это были грешники, и Христос сказал грешникам. Во-первых, Христос говорил к праведникам. Следующий интересный вопрос. То есть, я думаю, что он для нас ясен. Возможно, говорили мы о нем не раз. Но этот вопрос мне прислали из Германии. Употребляет ли Бог болезни, чтобы научать, наказывать и вразумлять своих детей? И если нет, то как тогда понимать ниже приведенные места? Евреям 12:4-11. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господня и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны». Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Еще одно место Писания – Псалом 118:71. «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим». И 1 Коринфянам 11, 27-32. «Посему, кто будет есть хлеб или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощные и больные, немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Итак, вот если посмотреть поверхностно на эти места, то Бог наказывает своих детей за прегрешение. Однако, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо определить, каким образом и какие инструменты, согласно Писанию, использует Бог для наказания своих детей. При этом учитывать, что Бог наказывает не только своих детей, но также демонов и нечестивых людей. Однако, это отнюдь не означает, что Бог наказывает их из своей любви к ним, потому что Он их Отец, Он их тоже наказывает. Наша беда заключается в том, что при определении какого-либо божественного принципа, раскрывающего определенную истину в отношении какой-либо божественной концепции, мы, во-первых, пытаемся постигнуть или осилить ее своим умом, или обращаемся к интеллектуальным наработкам более развитых и титулованных профессионалов. И, во-вторых, фокусируемся на той стороне принципа, который нам больше выгоден и больше нам импонирует, а именно помогает нам видеть самих себя и выдавать самих себя в выгодном для нас свете, за счет этого контролировать тех, с кем нам приходится соприкасаться в отношениях. Я приведу определенные места Писания, которые на первый взгляд хотя будут говорить обратное, однако если мы в них вникнем, то они будут не противоречить выше приведенным местам, но уравновесят их и дадут нам правильный смысл, лишив нас возможности видеть себя в выгодном пред другими свете. Но прежде чем зачитать это на первый взгляд противоречащие места, я приведу краткое определение сразу, примиряющее их. Согласно Писанию, болезнь как наказание – это производная греха, который, во-первых, мы наследуем по факту нашего рождения от греховного семени наших отцов. Во-вторых, грех, производящий болезни, как наказание, рождается от нашей собственной похоти. Таким образом, наказание – это результат посева и жатвы, обуславливающий природу святости нашего Небесного Отца. Давайте прочтем Галатам 6:7. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. А следовательно, мирный плод праведности, происходящий от наказания, это также результат нашего посева и нашей жатвы». Бог так сконструировал человека, что именно он несет полную ответственность как за свое спасение, так и за свою погибель. Из чего, как мы видим, далее следует, что по сути дела Бог никого не искушает злом и никого не наказывает лично сам. Но в силу того, что во главе принципа посева и жатвы стоит Бог, то Писание и использует такой оборот речи, что Бог, кого любит, того наказывает, так как именно Он по своей природе является неизменным в Своем Слове. Что можно расценивать таким образом, что каждое Его Слово – это определенного рода семя, которое будет приносить плод свой исключительно по своему роду. Человек, сотворенный Богом по Его образу и подобию, обладает тем же свойством. Каждое его слово, как и слово Бога, является определенного рода семенем, которое будет приносить плод свой по роду своему. Из чего следует, что наказание Божие – это, по сути дела, то, что человек вначале посеял лично сам, а потом пожинает, будь то в посеве своих отцов или в своем личном посеве. Допустим, если вы подошли к столбу, который является опорой для высокого напряжения, и на нем висит предостерегающая надпись «Не влезай, убьет». Высокое напряжение. И когда вы полезете и проигнорируете это предупреждение, то высокое напряжение вас убьет. Это что, Бог вас наказал? Или, то есть, столб вас убил? Или вот это напряжение вас убило? Не сами ли вы пошли на эту смерть? Будем ли мы говорить, что это Бог меня наказал? Видите, грех – это смерть. Возмездие за грех – смерть. Бог никогда никого не наказывает грехом. Каждый, говорит Иаков, искушается сам, а следовательно, сам и наказывает себя за свое непослушание. Слава Господня, когда Бог сотворил человека, покрывала человека. Вот слава Господня, покрывающая человека, это изолирующее покрытие от высокого напряжения святости Божией. Но как только человек согрешает, он лишается славы Божией, вот этого изолирующего покрова от поражения святости Божией. И когда он приближается к Богу, Бог его, то есть не Бог убивает, а святость Божия, он попадает в зону высокого напряжения без изолирующего покрова. То есть вы знаете, когда работает монтер, значит, и он знает, что там напряжение, и его не убрали, тогда у него есть специальные перчатки, специальные плоскогубцы, которые изолированы, и он берет ими, чтобы не взяться голыми руками. У него есть изолирующее устройство. Точно так Бог дает нам изолирующее устройство, свою славу. Он покрывает нас. Когда человек кается пред Богом, Бог покрывает его своей славой. И он может приходить к Богу, и высокое напряжение святости Божией не поражает его. Но как только он согрешает, это ж не потому Бог захотел его наказать, потому что он его сын. Потому что человек нарушает, грешит, сеет это и пожинает это. Поэтому слава Господня будет покрывать людей, которые сумеют покаяться в своих грехах. Я прочту место Писания 1 Петра 1, 14-23. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят». То есть, когда мы ведем святые поступки, слава Божия покрывает нас. «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего». И потом, значит, говорится: «зная, что не тленным серебром или золотом». Обратите внимание, если мы выхватим, зная, что мы не тленным серебром или золотом искуплены от суетной жизни, не прочтем вышестоящие места. Просто будем базироваться: мы искуплены от суетной жизни, я отрекся от этого, я благодарю Бога, но я не веду святой жизни, то это не будет работать. Вот эта мысль одна: как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними вашими нечистыми желаниями. «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». И далее мысль продолжается: «послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». Вот когда вот это выше и вот это вот ниже у нас будет, тогда будет работать вот эта изолирующая защита от суетной жизни отцов. Господи, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Он говорит: а никто не согрешил, ни он, ни родители. Его лично родители не согрешили. Согрешил Адам, и все равно оттуда будет идти, хотим мы или не хотим. Но он говорит: я пришел для того, чтобы вот, это для того, чтобы на нем явились дела Божьи, слава Божия. Когда Бог подходит близко, он покрывает своей славой, и тогда результат греха уходит. Результат греха – это слепота. Это болезнь, это хромота, это проклятие, это нищета, все что угодно, и в конечном итоге смерть. Но это наказание, которое мы сами посеяли, и поэтому говорить: это Господь меня наказывает. У человека поднимается недовольство: Господи, почему ты так жестоко меня наказал? Ну, и его убеждают, берут вот эти места и показывают: Бог тебя любит, поэтому Он наказывает тебя. Интересная любовь. Мы должны все места прочитать об этом, чтобы знать, как Бог наказывает и какие инструменты использует. Оказывается, Бог не наказывает лично сам, у Него нет розги в руках. Он нас сконструировал такими, что Он будет извлекать из среды нас огонь, который нас будет поражать, либо, напротив, будет нас благословлять. Что мы сеем, то мы и будем пожинать. Иакова 1, 13, 17. «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушает, не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Обратите внимание, здесь четкая линия идет, что Бог лично не наказывает человека. Что от того, что написано, что Бог наказывает, это говорит о том, что это Он сконструировал человека, вложив в него закон посева и жатвы слово. Человек говорит слово. Каждое слово наше – это семя определенного рода. Если ваши слова правильные и семя правильное, которое вас же будет благословлять, будете говорить плохие слова, а потом будете говорить: «Бог меня наказал». При чем здесь Бог? Ты посеял рожь, а почему ты решил по лбу собирать? Или посеял черниху и пришел с корзиной яблоки собирать? Вот когда яблоко посадишь, яблоки придешь собирать. А то люди часто сеют одно, а собирать приходят совершенно другое. Никогда не сеяли, допустим, деньги, а деньги хотят. И говорит: «Господи, дай мне». А он говорит: «А ты сеял?» Я помню, читал, значит, одна возмущалась пожилая женщина. «Да что это такое?» говорит. «Ну, нет, чтобы принести там пятерку, десятку. Приносят мне вязаные шапочки», говорит. Оказывается, она когда-то вязала, это ее было хобби, она много вязала, и вот навяжет, навяжет, и всем дарила вот эти шапочки. Дарила, дарила, дарила. Пришло время, она постарела, и вот началась жатва. Начали ее засыпать этими шапочками. «Кто ж тебе виноват, что ты сеяла шапочки? Ты думал, что шапочку посеешь, деньги пожнешь. Вот то, что ты сеешь, что ты будешь пожинать». Вот обязательно закон посева и жатвы будет работать. Поэтому здесь нужно четко понимать, что похоть же, зачавший, рождает грех, сделанный грех рождает смерть. И далее... Вот этот сильный аргумент. «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Это говорит о том, что от Бога свыше наказание не исходит. От Него исходит доброе даяние, а наказание, которое мы терпим, это Бог над этими принципами стоит, это мы Его посеяли. Каждый изберет для себя. Почему у Белого престола молчание? Почему там никто не оправдывается и не винит? Да потому что вот этот закон посева и жатвы настолько раскрыт, что вот этот ад, который люди наследуют, это жатва того, что они посеяли. Они его посеяли в себе. Можно посеять в себе рай и наслаждаться этим раем. Уже сейчас, сегодня наслаждаться этим раем. Я вчера смотрел одну интересную программу, есть такая программа «Пусть говорят», и, значит, там показали одну, ну, я удивился, я позвал Тому, говорю: «Тома, посмотри, человек неверующий, нерожденный свыше, а какое величие души». Девушка 30 лет, слепорожденная, когда ей было годик где-то, мать ее бросила, оставила, отреклась от нее. И ребенок рос в интернате, и вот теперь ей 30 лет, она разыскивает свою маму. Ее спрашивают: вот, что бы вы хотели маме передать? Она только трогательное такое стихотворение, что она ее любит. Такое на лице спокойствие, величие. Вот. Она говорит: «Я хотела ей сказать спасибо за то, что она меня родила. Жизнь так хороша». Я думаю, странно. Слепая, брошенная родителями, воспиталась при живых родителях где-то в приютах, не видит света, как видим мы. И такая радостная, показывает, она спортом занимается, бегает, правда, на веревочке рядом бежит человек, чтобы она там куда-то не убежала, поет, сочиняет стихи, режет лук. Она говорит: «У меня преимущество», говорит: «У вас слезы текут, когда лук, а у меня не текут слезы». И она легко нигде жарит яичницу с луком, я вот люблю. И показали, как она в квартире ходит. Она говорит: «Я ее знаю, как свои пять пальцев, она ни на что не натыкается, настолько все». И вот 30 лет она искала мать, искали там все программы. И вот, наконец, нашли, но она пока не знает. И вот выводят мать. Значит, мать не видела ее уже давно. Ну, весь зал, значит, в негодовании на эту мать. А она плачет. Мать плачет, сильно сокрушается, подходит к ней. Она же ничего не видит, начинает ее обнимать. А она так ей на ухо говорит матери: «Успокойся, я тебя простила, забудь о всем». И гладит ее, обняла. И вот всю программу это мать сидит, плачет, поглаживает ее, а она вот спокойная. И когда ее спрашивают, она говорит: «Нет, нельзя держать зло. Надо радоваться». Вышла другая слепорожденная, спела за маму песню красивую, но та миллионерша, богатая слепорожденная, вот, знаменитость, за ней смотрят, за ней ухаживают, и она выросла в неге. И она, значит, говорит: «Я буду строга с вами, к этой матери». А та ей говорит: «Не надо быть такой строгой». Она говорит: «Ты Божий человек». Вот. И даже я смотрю, люди неверующие увидели в ней вот Божьего человека. Я думаю, странно, почему же верующие люди имеют Господа, имеют гораздо больше, имеют уши, глаза, все имеют, и недовольны, неблагодарны Богу. А этот человек радуется жизни, ничего не видя, брошен родителями, простил всех, прощает и великодушие. Думаю, ну откуда это? Правда, она говорит о Боге, поскольку говорит: «Нет, Всевышний не будет нами доволен, если так. Надо радоваться, ведь жизнь прекрасна. Зачем это?» Вот. Оказалось, у нее большая семья, мать ее оставила, потому что не на что было жить, ей не давали работу, слепого ребенка никуда не брали, ни в какой детский сад. Мужа посадили, и она осталась одна, без работы, без денег. Ребенка никуда не принимали. Куда слепого? И ей здравоохранение сказало, министерство: «Вы сдайте ее в интернат». Сдавая ее в интернат, врачи сказали, что у нее воспалились глаза, придется делать, видимо, операцию на мозгу. Скорее всего, она через 2 года умрет. Мать пошла, пока устраивала свои дела, и она решила, что ее дочь умерла. Все родственники ее, сестры тоже, они не знали о том, что она живая. Вот, они ее не искали. Это она их уже нашла вот через разные программы, и оказалось, что она такая симпатичная, красивая, молодая женщина. То есть о чем я хочу сказать, что когда Бог дает вот этот совершенный дар, даяние доброе, Он не дает, Он не наказывает слепотой человека. Когда, допустим, сказал апостол Павел или Петр: «Да будешь ты слеп», то есть это не потому, что так Бог захотел, это этот человек это посеял. То есть мы не можем сами от себя выдавать человеку наказание, мы только должны наказывать его тем, что он заслужил, что он посеял, вот это он и должен пожать, если он не покается. Поэтому давайте поймем, что Господь никого не наказывает злом, что от Него исходит только доброе, Он добрый Отец, что то, что мы переживаем, не будем винить Бога, это мы виноваты, мы это посеяли. Бог может взять на Себя эту жатву, то, что мы посеяли, и пожать, что Он и сделал во Христе Иисусе, чтобы мы поменяли с Ним судьбами. Но для этого надо, как вы видите, жить по-другому. И тогда не будем говорить: «Бог наказывает». А когда проповедники и пасторы используют вот одни места Писания только, а вот эти, а эти как тогда объяснить, что от Бога исходит совершенное, Бог не наказывает, как использовать ли места Писания, посев и жатва, принцип, к тому, что Бог наказывает. Тогда Бог перед нами совершенно другой будет, когда мы полноценно этот вопрос исследуем. Теперь следующий вопрос. Можно ли и следует ли нам давать, или следует ли нам давать своим посевам предназначение? Например, посвятить определенную сумму денег с нуждой о исцелении ближнего, или сеять в ближних, ожидая жатвы, преследуя свои собственные законные желания. Основывается ли эта концепция на Писании, и если да, то каким образом? Я лично сам наблюдал по телевидению, как в служении вот расхулиганившихся харизматов, так называют они себя, не все они хулиганы, это не значит, что я что-то имею против харизмы. Харизма – это практика духовных даров, но я видел, когда многотысячное собрание, и люди подходили к пастору с нуждой о своих близких или о себе с конвертом, с деньгами, бросали к ногам его, и только тогда он молился. То есть, или они бросали какую-то определенную часть денег, предназначая, сеяли с тем, чтобы у них бизнес хорошо пошел или еще что-то. Это такое учение сегодня, вот, ультра такое новое. И я считаю, что оно может проникнуть не только к хулиганам, и к нормальным христианам. То я сразу хочу сказать, что это учение основывается на бесовском учении и широко практикуется уже сегодня во многих так называемых христианских движениях, от которых, к сожалению, уже ничего христианского не осталось. Нам следует расправляться с этим учением в зародыше. В противном случае мы ослепнем и будем полагать, что маршируем под знаменами истины, в то время как, по сути дела, будем маршировать под знаменами тьмы. А посему преследовать в материальных посевах определенную нужду, связанную с восполнением своих желаний, это, по сути дела, исторически древнее, похороненное и вновь воскресшее бесовское учение. Получать прощение грехов и исцеление или ответ на какую нужду за деньги. Это учение ничем не отличается от средневековых индульгенции в католицизме, если кто знает, что такое индульгенция. То есть в католическом вероучении, церковь католическая, сегодня она уже от этого отреклась, покаялись в этом папы. А то было такое, вы покупаете индульгенция, прощение грехов, прощение блуда или убийства. То есть человек мог заранее купить индульгенцию и пойти к любовнице или к любовнику. И быть со спокойной совестью, потому что у него есть индульгенция, которая ему отпускает заранее этот грех. Поэтому богатые люди скупали индульгенции для того, чтобы можно позволить себе жить жизнью, какой они хотят. И у них уже было. А бедные люди не имели возможности купить индульгенции и не могли этого сделать, потому что грехи прощались только вот за покупку вот этой индульгенции. И если, повторяю, в прошлом католическая церковь признала, что она заблуждалась в этом учении, то сегодняшние протестантские движения воскресили и приумножили суть этого мракобесия. Мне, повторяю, лично приходилось эти вещи наблюдать. Это возмутительно и прискорбно, так как является прямой подменой благодати Божией. Я прочту одно из мест Писания Деяния 8:18-24. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря, дайте мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого. Но Петр сказал ему, серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дал дар Божий получить за деньги. Нет тебе всем части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. Итак, покайся в всем грехе твоем и молись Богу, может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего, ибо вижу тебя, исполненного горькой желчи в узах неправды. Симон же сказал в ответ, помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами». Итак, люди, практикующие это тлетворное учение, должны помнить и иметь в виду, что серебро их будет в погибель им, потому что не помыслили дар Божий получить за деньги. Не будет им чести и жребия со святыми, потому что их сердце неправо пред Богом. Будьте осторожны, потому что, повторяю, прекрасные, добрые христиане сегодня принимает это учение дунтой, а мы просто не знали. Оказывается, нужно принести деньги для того, чтобы за тебя можно было молиться. В противном случае молитва не будет иметь успеха. Я повторяю, я видел горы, вот так, гора конвертов с деньгами у ног этих лжеэмиссаров, пасторов, которые без всякого зазрения совести тут же молились, раздавая исцеление. «Ага, за твою племянницу помолимся, давай, так, бросай сюда». Вот. И притом с таким «давай, бросай», «давай, все сюда стоит, бросай», то есть такой в таком расписном костюме. Эти бедные подходят, в бедных одеждах одеты и отдают ему последние деньги. Вот. И тем не менее, эти люди, я говорю сейчас о человеке, который стоит, то есть во главе, на него там чуть ли не молятся все харизматы, а если он поприветствуется с кем-то, не моет потом 2 недели руки. А он занимается такими вещами. Потом они ему подражают, потом это начинает проникать и в другие христианские движения. Вы понимаете, где мы находимся, куда мы идем. Это бесовское учение, берегитесь этого. Далее, следующий вопрос. Имеем ли право мы, как христиане, связывать духов ссоры, возбуждающих ближних, или духов разврата в школах, в своем подъезде, районе и так далее? Ну, для того, чтобы связывать духов, необходимо знать, во-первых, свою территорию или свои границы, за которые мы несем ответственность пред Богом, и, во-вторых, что Писание рассматривает под термином «связывать», которое, кстати, взято из притчи Христа. Марка 3:27. «Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его». Вы знаете, обычно духи, начальствующие над регионами какой-нибудь местности, относятся не к категории земным бесам, на которых нам дано право наступать, а к категории тем, которые находятся в воздухе, с которыми может иметь прямое отношение только сам Бог, потому что это Его территория. Псалом 113:24. «Небо, небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим». Еще Ефесянам 2:1-3. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее». Видите ли, всевозможные обольстительные и ложные религиозные учения имеют возможность вторгаться в церковь только благодаря незаконному вторжению на территорию, подвластную Богу. Когда мы вторгаемся на территорию, подвластную Богу, мы даем возможность бесам вторгаться к нам, когда мы пытаемся их связывать. Почему появилось много бесовских лжеучений, религиозных таких, связанных с Писанием? Потому что святые забыли, что небо – небо Господу. Если бы практика связывания нечистых духов, господствующих над определенными регионами земли, была волей Божией, то мы имели бы о ней свидетельство в Писании, как в практике Христа, так и в практике Его апостолов. Матфея 6:13. Мы молимся, это в молитве «Отче наш». «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Обратите внимание, такой молитвой можно молиться только тогда, когда вы не можете наступить. Если Бог вам дал право наступать на эту силу, а вы скажете: «Господи, избавь меня от него», не будете наступать, Бог не избавит вас. Он сказал: «Ты должен на него наступить, у тебя есть сила». Здесь явно речь идет о тех силах лукавых, над которыми мы не властны, на которых у нас нет власти. Они находятся над нами, они на земле. Если они оттуда придут сюда на землю, я могу их здесь наступать. Но когда они находятся там, и я начинаю связывать, там, как вот сегодня связывают и духов севера, и духов востока, и духов запада, там уже не только там над регионами. Что там регион? Что там город? Что страна? Мы сейчас вообще свяжем четыре князя, главные, которые всю землю держат. Север, юг, восток и запад. А ну, давай все руку на север. Там, князь с севером, мы тебя связываем, а теперь разворот на юг, князь с юга, мы тебя связываем. Аминь, аллилуйя, знамена вперед. Я был на этом служении, где это все провозглашалось. Юг, восток, север, запад. Я спросил, что они делают? Они связывают князей, самых главных князей. Я говорю: уже региона им мало, улицы мало, школы мало, больницы мало. А начиналось все со школы больниц. Связывали над школами, над больницами, над городом. Вот учат, знаете, такое учение. Если вы хотите связать, и чтобы евангелизацию провести в городе, вначале вы должны пойти на автобусную станцию, на железнодорожную станцию и на аэродром. Это ворота города, куда прибывают и выбывают люди. И там связать. И вот идет группа людей, берется в круг, молится на языках и провозглашают: «Так, дьявол, мы связываем тебя в ворота города, ты не можешь пройти через автобусную станцию, приехать». То есть потом идут на железнодорожную. Оттуда и пошло потом уже в помутневших умах, что дьявол может на автобусе приехать, на самолете прилететь или на поезде прикатить. то есть уже почему, вот вы знаете, произошла ссора между Ледяевым и Сандеем в Киеве, потому что Ледяев отправил из Риги дьявола в Киев на поезде, пришли на станцию, молились, то есть на железнодорожную станцию, и давай все во имя Иисуса Христа вот в поезд его, и мы его отправляем, вот все. И люди в это верят, собрание вышло, орет, кричит, отправляют дьявола на поезде из Риги в Киев. А тот говорит, а почему вы в Киев его отправили? Вы что, считаете, что это здесь же я такой генерал? Вот вы что думаете, я его пропущу? Че это вы ко мне? Ну, послали бы его в Москву куда-нибудь или там еще что куда. Но суть не в этом. Я думаю, вы уже чувствуете маразм какой-то, вы смеетесь, а люди в это верят. Они верят. Я помню, здесь приехала одна дама, у нас тоже один человечек выскочил, побежал ее возить. Она тоже учила, как вот нужно связывать. Мы ходим, где были кровопролитные войны, где памятники. И потом она говорит, вы знаете, я получила помазание у памятника Петра Первого. Все, они вам рассказывают, кто они такие, где они свое помазание получают, от чего. То есть, поэтому есть такое место Писания, которое я сейчас еще прочитаю, Деяния 17:16. В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. Обратите внимание, много идолов. Павел возмутился духом. Но мы не видим, чтобы Павел стал связывать духов или этих идолов. Встретясь с людьми, наконец-то, в Ареопаге, он сказал, проходя и осматривая ваши святыни, а не ваших идолов, от которых у меня возмутился дух. Я нашел жертвенник неведомому Богу. И просто он стал говорить о неведомом Боге. Вот когда мы говорим о неведомом для них Боге, который выше этих идолов, то таким образом мы связываем. То есть он учением. Вот Христос нас учением освободил. Его учение, он написано учением, десятословие я убрал, уничтожил, учением своим. Точно так учением он и связывает это за счет учения. Нужно правильное учение принимать. Не надо бегать, не надо ничего мазать и пачкать оливковым маслом. Лучше картошку пожарьте. Это будет вкуснее, вкусно, по крайней мере, не надо. Себя запачкают. Ко мне как-то пришел один человек, воняет от него, не пойму, что воняет. Оказывается, он все время поливает себя оливковым маслом, сам себя, в общем, и думает, что это помазание. А оно же, когда протухает, так оно не имеет запаха, но когда оно стареет, протухает, такой отвратительный запах. Я думаю, да что за воняет, не пойму, гнилью какой-то. А он говорит, это помазание. Анойтинг, говорит мне. Пришел к нам один черный человек, хотел покупать церковь, когда мы продавали, и весь был в этом анойтинг. Вот все, лил на себя. Так он, оказывается, прежде чем покупать, он всю церковь нам поливал. Это уже мое. Потом пришел другой, стал поливать. Нет, мое. Но они в итоге ни тому, ни тому. Денег нету ни у того, ни у другого. Они думают, что если сейчас они маслом польют, то оно будет их. Это тоже учат этому, что вот нужно учение нужно слово, которое будет освобождать. Иисус сказал слово, и освобождалось. Сотник сказал ему, Господи, зачем тебе утруждать тебя? Зачем тебе так далеко идти, чтобы моего слугу исцелить, возлагать на него руки? Я человек подвластный, я просто говорю моим воинам приказ, слова не идут. Ты скажи просто слово, и он там исцелится. Иисус удивился такой правильной, здоровой вере. Он говорит, я в Израиле такой веры не нашел. «Иди, — говорит, — слуга твой здоров». И когда он пришел, ему сказали, «Слуга выздоровел». Он говорит, «В каком часу ему стало легче?» Они ему сказали, «В шестом». Из этого сотник узнал, что это был тот час, когда Иисус сказал, «Иди, слуга твой здоров». По слову. Так что это бесовское учение. Пожалуйста, святые, берегитесь его, не слушайте таких людей, убегайте от них, как бы они красноречивы не были. Следующий вопрос. Что подразумевается под выражением «убеди прийти»? Как это повеление относится к церкви? Луки 14, 15-24. «Некто из возлежавших с Иисусом сказал ему, «Блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Божьем». Он же сказал ему, «Один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым, «Идите, ибо уже все готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Другой сказал: «Я купил 5 пар валов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Третий сказал: «Я женился, и потому не могу прийти». И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб: «Господин, исполнено, как ты приказал, и еще есть место». Господин сказал рабу: «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти». Вот это вот «убеди прийти», чтобы наполнился дом мой. «Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». Обычно вот эта фраза «убеди прийти» выхватывается из общего контекста притчи, а это притча, и достаточно часто и фривольно используется незрелыми пастухами для евангелизации и не для убеждения нищих, увечных, хромых и слепых, а для приказа, обязующего верующего вести агитационную работу среди неверующих. Хотя сама фраза убедительно просить или приглашать людей прийти на званый ужин, с одной стороны, действительно говорит о доказательной стороне убеждения, а с другой – о заботе, сострадании и утешении к званым. Что можно видеть из смысла также и других мест Писания, где используется подобный глагол. Луки 7:4. «И они, придя к Иисусу, просили Его убедительно, говоря: Он достоин, чтобы ты сделал для Него это». Убедительно здесь, когда я посмотрел, означает с прошением, с усердием, тщательно, заботливо, старательно. 2 Коринфянам 8:4. «Они весьма убедительно просили нас принять дар их в служении святым». То есть приводили доказательную базу, почему Павел должен принять от них, несмотря на то, что они были нищими. То есть это просьба, мольба, воззвание, увещание, утешение, наставление. Однако, чтобы понять, как фраза «убедите прийти», выхваченная из общего контекста, притча о Царстве Небесном, относится к церкви, а следовательно и к личности каждого верующего, необходимо уяснить. Во-первых, какой город имел в виду Иисус, в котором находился как хозяин званого ужина, так и званные? Во-вторых, кого имел в виду Иисус в лице человека, сделавшего званый ужин и позвавшего на этот ужин своих горожан? В-третьих, каких горожан имел в виду Иисус в лице людей, отказавшихся от званого ужина? И в-четвертых, каких горожан имел в виду Иисус в лице нищих, увечных, хромых, слепых, не имеющих в этом городе пристанища и посему находящихся на улицах и переулках этого города? Теперь под городом Иисус однозначно имел в виду не мир, куда, используя эту притчу, гонят святых для евангелизации, а свою церковь в этом мире. А под человеком, сделавшим званый ужин для своих горожан, Иисус имел в виду своего небесного Отца. А посему идея евангелизации, как таковая в данной притче, не только не является центральной, но совершенно и полностью отсутствует. А центром и целью данной притчи являются исключительно горожане, при этом не столько званные, сколько и избранные. Избранными же в данном случае в притче оказались только те горожане, которые были нищими, увечными, хромыми и слепыми. Званными же, но изглаженными из книги жизни в предмете званого ужина, как это не парадоксально, являются горожане обеспеченные, имеющие свою землю, своих валов и свою радость в предмете своей жены или своего брачного союза. И все эти категории горожан имеют одну связующую их собственность. То есть их собственность не является собственностью хозяина званого ужина и никакого отношения к хозяину не имеет. Вот как тот сказал: «Ты никогда не дал мне и козленка повеселиться с друзьями моими». То есть явно, что друзья этого старшего сына, который не уходил из дома, не являются друзьями отца. То есть живет в доме отца, а друзья его не друзья отца. Поэтому он и не может войти, не потому, что отец-то звал, но он не мог войти. Почему? Да с друзьями, которые не друзья твоего отца, ты не можешь войти на пир. Если бы ты имел друзей отца, и они были бы твоими друзьями, ты бы радовался, потому что эти друзья радовались о том, что сын возвратился, брат твой. А его друзья были такие же завистники, как он. Так и здесь. Эти поля, Это все, что принадлежало этим людям. Они говорили: извини, я купил поле, извини, я купил 5 волов. Поэтому имеющие свою землю – это категория горожан, использующих помазание для представления своих собственных интересов. Имеющие 5 воров – это категория горожан, использующих порядок Божий, порядок теократии, также в своих собственных интересах. Имеющие свою жену – это категория горожан, использующих возможности и потенциал церкви также в своих интересах. А вот нищета, увечность, хромота и слепота избранных представлена в данной притче как некое достоинство, позволившее им быть избранными участниками элитного званого ужина. Эти 4 категории горожан также имеют одну связующую. Они не обладают личной собственностью, которая является причиной отказа собственников от званого ужина. Нищие – это категория горожан, которая ради званого ужина добровольно отказалась от всего, что имела, в силу чего оказалась на улицах и переулках города и вынуждена была вести образ странника. Луки 14:26. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, детей, и братьев, и сестер, и притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Увечные – это категория горожан, которые ради званого ужина отказались от обеспеченных горожан, которые обезобразили их. «Если же, Матфея, правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше тебе, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Поймите, это часть церкви, это вот город, и это люди все, находящиеся в церкви. Когда вы ради Иисуса что-то делаете и отказываетесь, а они считают нелепо отказываться от этого, и обычно начинается на истину поношение, они вас обезобразят. И ради того, чтобы они вас не обезобразили, остаться с ними, вы сохраняете этот правый глаз или эту правую руку. Вот. Описание говорит: лучше тебе, чтобы погиб, потому что он тебя соблазняет. Нужно отказаться, а они не дают. И они безобразят, поносят имя, бесчестят. Это же притча, это прообраз. Хромые – это категория горожан, которая ради званого ужина дала возможность Святому Духу коснуться состава своего бедра, в силу чего обрела достоинство хромоты и не могли уже надеяться на свои силы. Бытие 32:24-31. «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари. И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. И сказал он: как имя твое? Он сказал: Иаков. И сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл, и хромал он на свое бедро». То есть вот теперь он не будет на себя надеяться. Когда мы вот эту надежду подрубаем, даем возможность Богу вместе с нами ходатайствовать Святому Духу за что-то. Слепые – это также категория горожан, которая ради званого ужина отказалась от собственного ведения в пользу ведения хозяина званого ужина. Исаия 42:18-20. «Слушайте, глухие, и смотрите, слепые, чтобы видеть. Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но ты не слышал». Таким образом, эта притча показывает одну из сторон, в каком состоянии будет находиться Церковь Христова к моменту готовности ужина в предмете ее восхищения из мира. А следовательно, применять отдельно фразу «идите и убедите» в отрыве от общего контекста с целью евангелизации означает использовать или применять эту фразу не по назначению. Согласно данной притче, мы призваны доказывать, убеждать, наставлять и утешать друг друга словами скорой встречи со Христом на званом ужине. Ну и на сегодня у меня больше вопросов нет. Давайте встанем и споем песню «Следуй за мной». «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».